Первый вопрос, который мы сегодня будем с вами рассматривать, это вопрос, значит, Алексея из города Ставрополя. Он пишет следующее. «Саша, не могу понять смысла в Екклесиаста 12 главы 12 стихе. Прочтение». Ну, я прочитаю сначала 12 стих, относительно которого вопрос задается, а потом, чтобы ответить на этот вопрос, прочитаю немножечко выше и ниже. Значит, 12 стих, 12 глава Екклесиаста читаю. «А что сверх всего этого, сын мой, того берегись. Составлять много книг конца не будет, и много читать утомительно для тела». Значит, вы поняли, по какому стиху возникает вопрос. И вопрос, как вы поняли, касается чтения. Ну, я понимаю вопрос, как бы почему возникает «много читать утомительно для тела». Ну, естественно, мы люди уже, будем говорить, живущие в образованный век, да, информация, там не обязательно эта книжка, вот именно в таком буквальном виде, в переплете. Сегодня есть электронные книги, да, книги есть разные, знания там разные, как бы вопрос немножко, может быть, так звучит, как бы, вернее, не вопрос, а утверждение Соломона, да, звучит немножко как бы странно. Много читать, типа утомительно для тела, ну, с таким намеком, что и не нужно, и бесполезно. И вопрос, я думаю, что у Алексея возник как бы на почве этого, как же, ну, типа, столько информации, мы же можем читать, узнавать, обогащаться, да. Ну, может быть, даже вопросы такой, типа, ну, Библия есть же у нас, ну, есть другие религиозные книги, ну, как это так, много читать, ну, типа, ж... И проповеди слушаем немало, и книг, ну, если тем более религиозные, что нужно было бы побольше читать, это же польза для нашей души, для нашего духа, да. И я думаю, что вопрос именно в этом и заключается, почему вот именно чтение, ну, как бы к чтению Соломон относится, ну, не сказать совсем расположен к этому, даже вроде бы немножечко как-то так пренебрежительно относится. Значит, смотрите, еще раз считаю 12 стих, обратите внимание на начало стиха. «А что сверх всего этого, сын мой, того берегись». И заметьте, чего берегись? Ну, составлять много книг, обратите внимание. То есть, книги не пишите, берегись писать книги, получается, да? Берегись писать, составлять много книг. Теперь смотрите, почему? Конца не будет. Будешь писать и писать и писать. И много читать, это тоже относится к этому выражению. Тоже берегись. Берегись чего? Много читать. Одни, заметьте, много пишут, а другие много читают. А это утомительно для тела. Ну, вроде бы, видите, как бы Соломон говорит о том, что для тела, типа, ну, усталость, тело будет уставать, да. Кто-то мог бы сказать, там, зрение упадет, если очень много, так говорится, зрительно напрягаться, когда читаешь книгу, да. Но здесь, как вы поняли, смотрите выражение, а что сверх этого? То есть, вот этот текст относится к чему? Сверх чего-то, определенного Богом через Соломона. То есть, есть что-то до того, как начинается сверх. Тут много, ну, даже так хочу сказать, конечно, составлять много книг об истине можно, много. Ну, в принципе, истина, она, если она истина, ее можно, как говорится, и в более сжатом виде выразить. Но я говорю, ладно, до того, когда начинается сверх того, ну, ладно, на главную какую-то важную жизненную тему, ладно, пишите, тут конец будет, хотя истина тоже бесконечна в своей глубине, да? И много читать до того, как начинается сверх того, не будет утомительно, а будет назидательно и полезно. Поэтому мы должны как бы выяснить, чуть точнее, как говорится, высказаться, чуть точнее понять, что же входит в понятие до того, как начинается сверх того. Я вам прочитаю из этой же главы с 8 стиха по 14 стихи. Ну, 12 тоже включительно. «Суета, сует, сказал Екклесиаст. Все суета». Я вам немножечко напомню, что обозначает слово «суета». Просто, чтобы вы поняли, да, вот часто люди говорят, выражаются таким образом. Вот «просуетился целый день и ничего не сделал». Да? У Соломона вы тоже, наверное, обратили внимание, очень часто там и посмотрел я, и понаблюдал я, и вот суета, и суета, сует, и томление духа. То есть, смотрите, у Соломона очень часто такое сочетание выражений. Суета, сует, и томление духа. Вот суетою может быть. Вот человек говорит, я просуетился целый день и ничего не сделал. Ну как же ничего не сделал там? Картошку посадил там или еще что-то. Он говорит, да, ну подмел там посуду, помыл. Но у меня было что-то главное. Я должен был что-то главное сделать, да? А вот главного-то я и не сделал. Да, я целый день был занят, но чего-то главного, самого существенного я не сделал. Поэтому слово «суета» я сейчас не с какой там Википедии читаю, там даже, честно скажу, и не смотрел ни разу ни в словаре, ни в Википедии. Я вам просто говорю, как говорится, по смыслу книг Соломона Мудрого, притчи Екклесиаста, да, и по смыслу, и по контексту стихов, которые там есть, ну, естественно, и по смыслу жизненному, да, что такое суета. Суета – это когда мы занимаемся чем-то второстепенным, третьестепенным, пятистепенным, да? Но что-то самое главное мы не делаем. Я хотел бы, чтобы вы также для лучшего понимания, да, для лучшего понимания вот этого стиха и вопроса на этот стих, да, я хотел бы, чтобы, еще прочитаю вам, вернее, ладно, я дочитаю, вот как я начал читать, да, а потом я вам прочитаю еще из этой же главы, чтобы еще более так подчеркнуть смысл слов Соломона Мудрого, да. Значит, суета, сует, сказал Екклесиаст, все суета, то есть Соломон пишет, что есть нечто, что-то самое главное в жизни, без чего жизнь бессмысленна, да, вот это наша жизнь. И спасение недостижимо. И радости, и счастья, и мира в сердце не будет без главного. Второстепенное, третьестепенное, оно все время в жизни есть, но оно не решает наших проблем и не отвечает на наши вопросы. Так вот, все, что отвлекает от главного, все, что создает видимость работы, но главное не достигается, называется суетой. Так вот, Соломон говорит, суета, сует, сказал Екклесиаст, все суета. Кроме того, что Екклесиаст был мудр, он учил еще народ знанию. Он все испытывал, исследовал, и составил много притчей. Ну вот, видите, тут не книг много написал, книги всего две, а притчей в них очень много. И вот притчи – это как бы стишок такой, сгусток, концентрат какой-то мудрой мысли, да? Так вот, смотрите, он все испытывал, да? То есть проверял, что хорошо, что плохо, что истинно, что ложно, да? Что важно, мудро, или что неважно, и глупо даже, и вредно, да? То есть, смотрите, он уже как бы перлы народу выдавал. Смотрите, он учил народ знанию. Вопрос, к какому знанию? Как садить огурцы и выращивать помидоры или дыни, да? Или как строить дом? Нет, он этим не занимался. Он этому народ не учил. Я не хочу сказать, что там строительство не важно, выращивание там сельхозпродукции не важно, там, да? Нет, это важно, ну, для обыденной жизни. Но не важно в интересах вечности, не важно в интересах счастья. Я могу быть отличный строитель и очень плохой человек, и несчастный, бедный и одинокий по жизни. Я могу, ну, быть мичуриным каким-нибудь там селекционером, каким-то сорта выводить какие-то. Я могу быть в мировом масштабе общепризнанным каким-нибудь там специалистом в области сельского хозяйства, но при этом могу быть несчастным как человек, как семьянин и так далее и тому подобное. Поэтому, если главного у нас в жизни нет мира, радости, счастья, взаимопонимания, любви, добра, умения мудрости, умения снизойти, войти в положение человека, понять человека, поддержать, мудро сказать что-то, да, если мы раздражительны, завистливы, обидчивы, похотливы, мы никогда не будем счастливыми, даже если я выдающийся физик, лауреат Нобелевской премии. Вы поняли, о чем я говорю, да? Надеюсь, что правильно меня понимаете. Главного нет. Без чего человек не бывает счастливым? Так вот, Соломон учил народ знанию вот именно вот этому. И притчи, это каждая притча, это какая-то концентрат какой-то мысли, чтобы человек обратил внимание, вот из-за этого люди живут плохо, из-за этого хорошо. Вот на это обрати внимание, а вот это, за этим даже не гоняйся. И дальше читаю. Старался экклесиаст приискивать изящные изречения. Слушайте, и слова истины написаны им верно. И теперь смотрите, как бы подытаживает, вот чему он учил, какому знанию учил народ, да, что он испытывал, что исследовал, и что это за изящные изречения. Так вот теперь смотрите, слова мудрых, я вам еще напомню, слова глупых, тот же Соломон пишет, глубокие воды. Много книг, много там всяких рассуждений, размышлений, бесконечных. Но смотрите, они не являются слова мудрых. Слова глупых, глубокие воды. Много воды и мало сути. А вот смотрите, слова мудрых, смотрите, это не глубокие воды, это не океаны, не моря. Смотрите, слова мудрых, как иглы и как вбитые гвозди. То есть маленькие, остренькие, конкретно загоняющиеся куда-то, да, и выполняющие конкретно нужную работу. Слова мудрых, как иглы, как вбитые гвозди. И смотрите, и составители их. То есть, я о чем хочу сказать? Истина, она компактна. В принципе, кто-то может сказать, Саша, ну ты так уж просторно объясняешь. Я говорю, извините, для меня вот каждый стих Библии – это мой мир, моего понимания этих стихов, да, или притч, или вообще с Библии. Это назидание, это радость, это вдохновение. А вот чего ж ты тогда так много объясняешь? Ну, я вынужден объяснить, чтобы люди разного склада ума, с разных способностей что-то понять, чтобы на каких-то примерах было понятно и самому смышленному, и менее смышленному, да? Ну, чтобы и ребенок понял, и старик понял. Но вообще слова мудрых, вообще, если вот так вот расписывать, это действительно, я вам скажу, что можно много писать, много говорить, да? А вообще можно так сказать, вот как Соломон сказал, вот это хорошо, вот это плохо. Вот какую мудрость я заметил, там раз, два, два, три слова или одно-два предложения. И все, это концентрат. А вот это, что приходится объяснять, это для того или потому, что люди не могут понять концентрат. Его надо как бы растворить в какой-то водичке, как сахар в стакане чая. Так вот, слова мудрых, слова истины, они компактные, они маленькие, они острые, как иглы и как вбитые гвозди. То есть истина, она очень конкретна и очень такая, будем говорить, лаконичная. И составители их, заметьте, составители, те, кто сами мудрые, и мудрые слова изрекают, да, составители их от единого пастыря, то есть имеется в виду от Бога. Ну, пусть для кого-то будет от Христа. Вы слышите? Значит, смотрите, слова мудрых, разумные, мудрые, изящные изречения, знание, которое исследовано, испытано, да, и выражено в мудрых словах, вот то главное, чему нужно посвящать жизнь. Это не суета. Это истинное благо или благословение. В это вникай день и ночь и занимайся сим постоянно. А вот смотрите, а сверх всего этого, то есть когда не понимаешь мудрости, когда нет истинного знания, когда оно не проверено в жизни, когда вот люди начинают что-то писать о той же истине, и говорят, вот истина, вот книга. Я говорю, вы знаете, это догадки, гадания, предположения, умничание, да? То есть, вот смотрите, кто-то что-то пишет, там говорит, и кто-то сидит, один вопрос задал, и вся эта теория, которая там читалась 2-3 часа, или книга на 100 страниц, вдруг так раз, и все, как говорится, рассыпалось, и нет ничего под ногами. Вот заметьте, сверх этого, то есть кроме мудрости, кроме истинного знания, кроме истины, все остальное, вот эти вот, будем говорить, предположения, ученые, философы, политологи, политики, депутаты, религиозные деятели, пастыри, новоявленные эти апостолы, которые непонятно как стали апостолами, много пишут, и я говорю, много объясняют, но заметьте, водичка. Один вопрос, все рушится, как карточный домик. Так вот, смотрите, что сверх этого? Вы поняли, да? Это различные знания из различных областей, как я сказал, это и сельское хозяйство, это и медицина, это и там строительство, это физика, это химия. Только я здесь не беру, в общем, я говорю, это не спасет и это счастье не даст. Хотя для работы знания медику надо, для строителя, чтобы хорошо строить, надо. Но я хочу, как уже сказал, хочу сказать, что ну, это не делает человека счастливым. Я могу быть знаменитым, известным строителем, но несчастным по жизни как человек и умереть, будучи несчастным, и не спастись потом. Поэтому заметьте, сверх этого, это вот, будем говорить, все то, что называется суетою. Все это, вот написано, сын мой, того берегись. Составлять много книг, то есть, если это истина, достаточно одну книгу, да, ну, написать. Хотя тоже она, видите, вот одна книга, Библия, да, сгусток, концентрат. А сколько надо толковать, чтобы все понять, да? Мы, к сожалению, ну, не такого склада ума, что вот прочитал стишок, и сразу, как говорится, все раскрылось во всей глубине и со всех сторон. Ну, к сожалению, но я говорю, тут не надо писать много книг. Тут не надо много там, как говорится, читать, да. Почему написано читать много утомительно? Ну, это и бесполезно, потому что на вопросы жизни не отвечают, проблемы жизни не решают они. Я вам пример приведу, ну, такой, пусть будет говорить, банальный пример. Вот церкви говорят, что надо славить Бога. Ну, я не против, что надо славить Бога, только я против того, что славить его надо в церкви по мановению дирижерской палочки из-за кафедры. Это, знаете, вот давайте повернемся друг к другу и скажем, что мы любим друг друга. Вот тут не любили, вот тут не поворачивались, вот тут были чужие, и вдруг поворачиваемся друг к другу, как это бывает у харизматов, и вдруг улыбаемся и говорим там, ой, вы знаете, я вас так люблю. Вы понимаете, да? Сынок, а теперь скажи дяде спасибо. Спасибо, не поворачивая головы, сказал ребенок. А теперь давайте скажем друг другу, что мы друг друга любим. Ну, вы поняли, почему я против этого, да? Так, ну, ладно, пусть будем, чем вообще не славить. Ну, хоть так уже, как говорится, на безрыбье рак рыба. Но я к чему это говорю? Вот говорят, что надо славить, вот Давид славил, вот там кто-то еще славил из Библии. Ну, хорошо, вы славите. А что, в семье лучше отношения стали? Нет. А что, дети стали воспитаннее? Нет. Поэтому это не главное. И я вам скажу, что это не истина, вот надо славить. Надо так жить. Надо так вкусить Господа Бога. Надо так попробовать на язык, ощутить его аромат. Вкусите, как благ Господь, как говорит Писание. Чтобы не из-за кафедры, получив сигнал, начинали славить Бога. А чтобы шел по улице, и лицо улыбалось, и лицо сияло, и человек восторженно, я не говорю там обязательно это на людях делать, но чтобы мысленно человек всегда был счастлив и всегда благодарил Бога за то, что вот сейчас Бог его предостерег от опасности, он в грех не, как говорится, не вляпался, да. Вот сейчас Бог дал мудрость, и он так мудро сделал что-то, что вот Бог, человек говорит, Боже, ну как ты дал мне мысль? Мне в голову такое никогда не приходило, да. Так вот, вот это вот такое наставление, что надо славить, я вам скажу, что без понимания сути это тоже суета. Есть суть, видите, очень близко, да, схожие слова, а есть суета. Вот мы должны ходить в церковь. Ну, если мы должны ходить потому, что должны ходить, а не потому, что должны туда ходить, чтобы какую-то истину услышать, и она помогла нам в жизни, то я вам скажу, это суета тоже. И кто-то пишет книжки, что вот мы не ходим, что надо ходить, что Павел пишет, не оставляйте собраний ваших. Я говорю, слушайте, это суета, от которой я устаю. Я не против, что надо ходить, только я говорю, что там читается, что там объясняется, с чем мы приходим и выходим ли мы с ответами на свои вопросы и решаются ли наши проблемы. Вот это суть. А что надо ходить, надо петь, надо славить, надо скакать, как когда-то Давид у ковчега скакал, я говорю, это суета. И писать об этом книги, говорить проповеди – это суета. Берегись, не забивай себе голову и не создавай видимость, что, ну, что ты очень религиозный человек. Так вот, именно о чем речь идет. Смотрите, что сверх всего этого, сверх вот того, что отвечает на вопросы, что есть истина, да? Что решает проблемы, что меня меняет, что делает меня счастливым и мудрым человеком, добрым и любящим, да? Кроме этого, книги, проповеди, заметьте, проповеди бесконечные, книги писать на эту тему можно бесконечно. Почему бесконечно? Потому что результата нет. И все время новое, как говорится, видение, новое понимание, новое откровение, в смысле из пустого в порожнее. И читать на эту тему тоже утомительно, потому что бесполезно. Я не говорю о том, что и читать книги по медицине, если ты врач, да, ну, тут не утомительно, тем более, если ты желаешь людям добра, желаешь их вылечить, да, чтобы они были здоровыми. Нет, это не утомительно. Но если при этом можно быть выдающимся врачом, выдающимся учителем, педагогом, физиком, химиком и так далее и тому подобное, но по жизни не будет мира, не будет радости, то грош цена там, твоему знанию физики, химии, там, медицины, математики, астрономии и так далее и тому подобное. В жизни ты несчастный, обозленный человек, хотя, может быть, выдающийся ученый. Вот о чем имеется в виду много читать утомительно. И составлять много книг тоже берегись. И читать, и самому составлять. Чтобы писать книгу, надо знать истину. Что есть истина? Да? И тогда на эту тему не бойся, не берегись, пиши. Если это помогло тебе, поможет и другим. И если поможет другим, то и читать это не надо беречься. Читай день и ночь, как Библию. А теперь смотрите 13 стих. Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека. Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайно, хорошо ли оно и худо. Смотрите, выслушаем сущность всего. Вот что читать, вот что можно писать, вот какие проповеди нужно говорить, вот каких проповедников или проповеди, какие надо слушать. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай. Бойся не в смысле трепещи, а бойся нарушить повеление Бога. Бойся Ему противоречить, потому что Он потому и Бог. Он есть истина, Он знает, что есть истина. Поэтому люби Бога и бойся Ему противоречить, прими Его слово, проверь, убедись, и будешь благодарен Ему всю жизнь. Бойся Бога и заповеди Его соблюдать. То есть, что Богом сказано, то надо делать. И будешь благословен в этой жизни. Это не утомительно. И на эту тему можно и много говорить, и много писать. Много, я имею в виду, там разжевывать. Хотя истина, как я сказал, она очень компактная. Но ее надо объяснить обширно, чтобы было понятно каждому. Так вот, вот сущность всего, вот что не суета. А кроме того, что Бога бояться и заповеди Его соблюдать, все остальное – суета. А все для человека именно в чем? Вера в Бога, вера в чистоту, в святость, возможность измениться, стать добрым, любящим и мудрым. Все, что меняет меня, меня облагораживает, делает добрее, лучше, мудрее, это есть истина. Это есть суть. Все, кроме этого, называется суета. Поэтому читать то, что не дает удовлетворения, не отвечает на вопросы и не решает мои проблемы, бессмысленно читать. Ну, попутно вам еще такую вещь хочу сказать. Ну, раньше я вообще любитель был. Книг я, в общем-то, читал день и ночь, что хочешь, какие хочешь тематики. Просто, как говорят, поедом поедал. Сегодня это я не ставил себе в закон, специально не придумал, никто мне об этом не говорил. Просто занимаюсь исследованием истины. И я вам должен сказать, ничего не читаю, кроме одной Библии. Вот вы знаете, чем больше ее понимаешь, тем, ну вообще, утомительно действительно томление духа. Не читается никакая книга. Шпионы там, политика. Ну, политика интересуюсь только ради того, чтобы видеть и знать, что происходит. А вообще, как говорится, неинтересно. Экономикой немного интересуюсь, чтобы знать, что и почему и происходит в этом мире, да? А вообще неинтересно. Фильмы неинтересные, книги неинтересные, журналы неинтересные, там газеты, статьи неинтересные. Скажу больше. Вот раньше ходил в церковь, слушал. Я сейчас не говорю, чтобы вы, знаете, так вот тоже к церкви относитесь, как я. У меня, в принципе, нет ничего отрицательного по отношению к любой церкви. Но я вам должен сказать, чем больше вникаю в истину, тем меньше хочется ходить туда и слушать проповеди на тему «В ту степь». Вот надо любить Иисуса, надо славить, братья и сестры. Господь нас любит, Он Сына Своего не пожалел. Я говорю, сколько можно уже говорить? Я уже давно это понял. Вы можете что-нибудь конкретно сказать? Да, братья и сестры, мы должны читать Библию. Я говорю, понимать мы ее должны или нет? Да, мы же ее понимаем. Я говорю, почему тогда у нас в жизни вот так все происходит? Я вам честно скажу, вот когда открываешь книгу какого-нибудь религиозного деятеля, вот открываешь, и вот тема, вот как я уже сказал, в ту степь, важность Пасхи, или кому-то обрезание, или субботы, или еще чего-то, да, там важность. И я вам хочу сказать, во-первых, это в отрыве от всей истины рассматривается. Во-вторых, множество стихов, а в-третьих, задай пару вопросов, и полно нестыковок. И зачастую такие проповеди, зачастую такие книги. И я вам должен сказать, неинтересно, я мучаюсь, действительно утомляюсь читать, слушать. Бывало, придешь в собрание, поймите меня правильно, я опять-таки не против церкви, но от того, что я не получил никакого удовлетворения, от того, что действительно томление духа, вот я чего-то не получил. Вот такое чувство бесцельно, бесполезно потраченного времени, что я прихожу после собрания, ну, в общей сложности там 2-3 часа, да, я прихожу, ложусь на диван и ничего не хочу делать, я такой уставший, вот как будто бы, знаете, мною хлеб молотили. Брали за ноги, головой выбивали зерна из колосков. Когда читаешь, вот открывается, опять мысль, записал себе, потом дальше анализ какой-то идет, потом вижу, начинаю понимать, как надо делать, делаю, радость. Вы знаете, ни усталости нету, вдохновения полно, радость, какой-то смысл, какой-то стимул. Знаете, моторика вся заработала. Я для чего это вам говорю, чтобы вы просто поняли, да? Кто-то говорит, ты отстал от жизни, ты не читаешь книжки, ты там не смотришь телевизор. Да, стоит телевизор 4 года, как я его, наверное, последний раз включил. И то там, включал его раз, наверное, когда-нибудь новости посмотреть, раз в какое-то продолжительное время, сейчас и этого. Ну, новости какие-то в интернете посмотрю. А вообще, как говорится, вот действительно, Библия заняла абсолютно все. Бог для меня абсолютно все. С Богом у меня все ответы на все вопросы. А с книжками, церквами, объяснениями, толкованиями, там, политиками, гадателями, чародеями, звездочетами. Я говорю, вы знаете, я вот понимаю, что истина, сразу только глянул пару строк раз и понимаю, что это просто трата времени пустая. Ну, я говорю, я себя не заставляю что-то не смотреть, я не заставляю себя что-то не читать, оно мне просто неинтересно. Следующий вопрос. Его задает Александр. Это в моем блоге был такой вопрос. Я не знаю, какой Александр, но просто Александр задает такой вопрос. Как вы относитесь к религиозным праздникам? Пасхе, Рождеству, празднику жатвы, да? Ну и так далее и тому подобное. То есть, как я отношусь к религиозным праздникам? Ну вот перечислено Пасха, Рождество, праздник жатвы. Ну, можно было бы меня спросить, как я отношусь, это тоже такой праздник у верующих есть, как я отношусь к вечере Господней. Ну, я говорю, так же само, как к Пасхе, Рождеству и празднику жатвы. Кто-то скажет, о, тогда хорошо, все празднует, все любит. Я говорю, нет, наоборот. Поймите меня правильно. Что я хочу сказать? Для меня вечеря Господня в том виде, в каком она преподается в церкви или в церквах, это действительно томление духа. Говорю вам потому, что был пастырем, и эту вечерю ел, так как, знаете, преподавал, то ел, наверное, больше всех. Я объяснял, я рассказывал, что вот хлеб, вот вино, вот молитва, благовение, там мысленно вспоминаем там страдания Христа на Голгофе, там гром, молнии, земля расселась, да. И я объяснял, что это мы, вечеря Господня, это причащение. Ну, получается, к чему? Ко Христу. Через вечерю мы присоединяемся, становимся причастниками Его божеского естества. И мы с верою преображаемся, становимся похожими на Него. Ну, я отношусь к той категории людей, которые могут поначалу и поверить в какую-то мистику, вот такую, типа, на вечере Господней, да. Но потом, как Фома неверующий, пока не вложу персты и не проверю, и не стану убежденным в этом вопросе, не поверю. И, вы знаете, вспоминаю себя, вспоминаю людей. Вот, причастился, присоединился, слава Богу. Действительно, такая благодать какая-то такая чувственная сходит. Все, вот вроде действительно мир, сердце, вдруг поворачиваю голову и вижу там какую-то сестру в Господе, которая меня все время дразнит и ковыряет. И сразу у меня внутри такое раз против нее. Но я говорю, ловлю сам себя на этом и говорю, слушай, так ты же вроде только что причастился к божескому естеству, и только глянул на сестру, так я сразу, как у ежика, все иголки повылазили, ну, стали, как говорится, торчком. Сколько я не внушал себе, потому что я причащался и присоединялся ко Христу, сколько я людям это не объяснял, я видел, что у людей те же проблемы, что и у меня, и неразрешимые. Пока Господь не надоумил, конечно, интересовался, конечно, думал, о чем же там речь идет, да? Сие творите в мое вспоминание. Что сие? И все понимают, вот надо есть вечерю. Это великий праздник христианский, вечеря Господня. Ну, раньше это была Пасха, а сегодня же это великий христианский праздник. Вот, вечеря Господня. Ну, у кого эти праздники раз в неделю по воскресеньям, у кого-то раз в месяц, у кого-то раз в квартал. А, допустим, там Пасха у евреев раз в году. Ну, Пасха у православных католиков раз в году, там, пусть в разное время, да. Ну, вот у свидетелей Иеговы это тоже великий праздник. Они тоже раз в году по лунному календарю, в общем, ну, как положено, да, они, значит, это празднуют этот праздник, как иудеи Пасху, так у них вечеря Господня, которой там никто не прикасается. И вот они празднуют, там что-то объясняют, да. Я когда понял, что Христос взял хлеб и преломил, и сказал, «Сие, вот этот хлеб, сие есть тело мое за вас ломимое». И вот он берет и ломает, и говорит, «Сие, вот так ломайте свою плоть, когда она захочет на кого-то что-то фыркнуть, буркнуть или кого-то обидеть, или раздражиться на кого-то. Сие творите в мое воспоминание не раз в году, не раз в квартал, не раз в месяц, не раз в неделю. Каждый день ныне, когда услышите глаз его, который говорит, остановись, прикуси язычок и не делай ближнего зла. Зачем ты сейчас врешь? Зачем ты сейчас наговариваешь? Зачем ты пошел сплетни разносить? Ныне, когда услышите, возьмите и сломайте свое тело в мое воспоминание, чем я занимался на земле, в дни земной жизни. Когда я это понял, когда до меня дошло, я понял, что только вот, как делая вот это, противясь злу, противясь духу сатаны и подчиняясь духу Христа, я причащаюсь. Обратите внимание, не увидя символа. ни в виде обряда, ни в виде праздника, а в натуральном виде причащаюсь. Воздержался, прикусил язычок, не сказал то, что хотелось сказать от всего сердца. И потом такая радость на сердце. Такая любовь, говорю: Господи, ты меня сейчас удержал, ты вовремя мне напомнил. Я сегодня избежал греха вот такого и не один раз, Господи, за что ты меня так любишь? Вот это радость, заметьте, ежедневная. Вот это благодарность, вот это и праздник. Если Пасха, вот пусть у кого-то по иудейскому обычаю, допустим, да, хотя по иудейскому обычаю надо было бы ягненка заколоть, ну, я сколько слышу, так почему-то у евреев петушка режут. Не знаю почему, не знаю на каком основании, ну, наверное, на том же основании, что и это, ну, на Пасху яйца крашеные, да. Кролики, наверное, точно так же появились, да, вот появляются кролики, яйца, символы жизни, яйца крашеные имеется в виду, да, и вот как Пасха, смотришь на площади, такие яйца лежат, чуть ли не как легковой автомобиль, да, и зайчики там или эти кролики, да, тоже непонятно, но я говорю, ладно, не в этом как бы суть. Если Пасха совершается вот просто как обряд, тогда вопрос, как я отношусь к этому обряду, когда он меня томит, когда я не понимаю его смысла? Кстати, что за праздник у людей, которые тоже не понимают смысла? Они радуются, улыбаются, вышли и забыли, чему радовались. Ну, Рождество. Ну, кто-то может сказать, там, ладно, это языческий праздник, день там зимнего солнцестояния, ну, это поклонение солнцу-то, допустим, да? Ну, кто-то говорит, нет, но у нас же Рождество, это рождение Иисуса Христа. Я говорю, да, это скидки предрождественские, рождественские и послерождественские скидки, продажи. Ну, надо же поздравлять, кого с чем. Ну, и массовая распродажа товаров, скидки. Ну, то есть, это, как говорится, в бизнес больше превращено. Ну, хорошо, ну, родился Иисус. Ну, вот, хорошо, он родился. Радость была когда-то, ну и сейчас радость, я говорю, ну хорошо, он родился. Мы вспомнили, что Рождество, допустим, в хорошем смысле, вспомнили, что он родился. Для чего? Чтобы спасти. Читайте, я говорю, внимательно Библию. Он родился, чтобы прожить свято и дать нам пример святой жизни. Он не просто родился, чтобы нас спасти в грехах и с грехами, чтобы как мы жили, так и продолжали жить. Он родился, чтобы показать новый образ жизни. Рождение свыше, чтобы мы этим образом жизни жили. То я говорю, когда говорят там, о, там, Христос родился, слава Богу, там песни рождественские, псалмы поют, там вот эти покупают эти всякие такие, знаете, театрализованные такие, будем говорить, в виде каких-нибудь там изображений там, Ягненок, Христос, там, Дева Мария, там, еще что-то там, ясли, да, там, сарай какой-то или хлев, да, вот подарили, вот там, знаете, ну, этих уже ягнят, этих хлевов уже у людей иногда смотришь, стоит там в серванте или в каком-нибудь там шкафу, да, или на шкафу. Что толку с этого? Я не против Рождества. Я радуюсь, что он родился. Еще больше радуюсь, что он прожил в святости. Еще больше радуюсь, что он умер за меня, взял грех. Не в смысле радуюсь, что его убили, а в смысле, что он пошел на эту смерть, чтобы взять мой грех, чтобы дать шанс спастись. И кроме того, еще более радуюсь, что он научил учеников, рассказал, как и что делать, и что возникла истина, которая освобождает человека от греха и делает счастливым. Уже здесь, на земле, можно жить святой, нравственной, небесной жизнью. Что значит Рождество? Без жизни, без смерти, без чистоты и святости жизни Христа и без той проповеди жизненной, которая меняет человека. Понимаете, берется что-то одно, праздники, песенки. Поэтому, если бы уже ладно, пусть это языческое, в языческий день, на языческий манер, но я говорю, если бы рассказывался смысл, я бы сказал, ладно, буду праздновать и Рождество, если в этот момент люди серьезно будут задумываться, для чего он родился, что он сделал и какая задача стоит перед нами. И если бы мы потом что-то делали после этого праздника, такое дельное, важное, нужное, я бы сказал, буду праздновать Рождество. Но так как об этом не идет речь, даже в церкви. Вот там словословие, песни, псалмы и все. Он умер за нас, он спас нас, возблагодарим его. Я говорю, мне такое Рождество, ну, не по душе. Вот вопрос вы помните, да? Как вы, то есть я, отношусь к религиозным праздникам? Ну, если смысла нет, если дух непонятен, и если все, что связано со Христом, со Христовым вроде бы, со Христовыми вроде бы праздниками, если меня это не готовит к вечности, и Царство Божие внутри меня не появляется, я отношусь так, будем говорить, как к детской забаве. Чем бы дитя не утешилось, а бы не плакало. Конечно, чем пить водку, то лучше в церкви Рождество, пусть даже формальное, праздновать. Чем колоться, ругаться, материться, то лучше пусть Рождество празднуют, Пасху празднуют. Но только сегодня же и Рождество, и праздник, и так все равно же еще и алкоголь почти у всех. Ну, не говорю там про всех верующих, да, хотя и среди верующих тоже. Ну и как вы относитесь к празднику жатвы? Ну, что я вам хочу сказать? Праздник жатвы – это вроде как бы праздник благодарения Бога за то, что Он благословил там огород, поле, что дал пищу, да, пропитание, обеспечил как бы меня питанием. Так заметьте, праздник жатвы. Радость, что Бог дал, ну, как говорится, возможность пожать урожай. Далее, это благодарность Богу за его благословение на моем поле или огороде. Но я вам должен сказать, скажите, пожалуйста, а как вы вообще смотрите на раз в году, Боже, мы тебя славим, раз в году, я вам подчеркиваю, за урожай, что ты благословил, что мы молимся, да? Да ведь каждый день, если мы на том огороде работаем, если мы имеем нормальное отношение со Христом, мы же видим, как Бог благословляет. То заморозки обещали, и вдруг ветер поменял направление, и мой огород Бог как бы спас, да. То мы видим, как нужен был дождик, и Бог полил таким дождиком, что все, как говорится, зацвело и начало расти, что просто душа радуется, да. Я имею в виду, что если мы работаем, если мы живой связью связаны со Христом, то мы и благодарны, что Бог дал силы и мудрости и посадить что-то там и распланировать. И что дал там дождик, и что дал солнышко, и дал теплоту. И что там Бог позаботился, что вроде не было удобрения, особенно урожай получился хороший. Да? То есть я хочу сказать, каждый день. Вот помните, да, первая глава Бытия. Бог работает первый день там, первый день сделал то-то, 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 посмотрел, и было хорошо. Заметьте, вот это чувство благодарности. Если мы имеем живые отношения с Богом, живую связь, то я вам скажу, каждый день такое чувство благодарности, что и силы, и здоровья были, и труды благословил, и помог, и дал мудрости, как с теми сорняками воевать, чтобы не каждый день с ними воевать, и что сделать, чтобы они пропали. То есть все время ты в благодарении, ты все время в радости, что вот есть Бог, который благословляет труд рук твоих. А как я отношусь к празднику жатвы? Ну, часто иногда смотришь там, ой, Боже, ну, дождик бы, дождик, ой, Боже, ой, Боже, да сколько можно лить дождик? Это верующие, да, это я так вот наблюдаю иногда за людьми, да. Вот ропот какой-то, то земля растрескалась, то солнца нету, то жарит, то дождя нету, то заливает такое. А потом, Господи, я благодарю тебя. Вы понимаете, как это выглядит? Ну, обряд. Давайте раз в году скажем Богу, что мы его любим за урожай. Как я отношусь к религиозным праздникам, которые раз в году. Так же к тому, как если бы кто-то раз в году сказал: Саша, и то по дню, по случаю дня какого-нибудь. Саша, я тебя люблю, поздравляю там тебя, знаете, как когда-то с 23 февраля, а кто-то говорит, а я тебя тоже люблю с 8 марта. Не было 8 марта, я бы тебя не любил и не поздравил. Я отношусь к религиозным праздникам, которые собою заменяют истинные, настоящие отношения человека с Богом, отношусь как к подделке, как к религиозному заменителю сути. Суть заменена суетою. Видим, настоящая радость заменена вот этим, будем говорить, вот этой внешней мишурой, создающей вид религиозности. Что бы еще хотелось сказать? Ну, стоило бы, отвечая на вопрос, как я отношусь к религиозным праздникам, вообще сказать, что в общем о праздниках. Что такое праздник? Вчера, позавчера не было праздника, были будни. Я был недовольный, рассерженный, еще какой-нибудь, да. Не было праздничного настроения. Вдруг сегодня праздник подошел. Внезапная радость охватила меня. А завтра снова будни и праздники, и праздника как бы и не было. Понимаете? Ну, это искусственные праздники. А вообще я вам скажу, что это не только религиозные праздники, а и вот это мирские, государственные праздники, там День Единения, там День Независимости, да. Вот я вам хочу сказать, это придумано, ну, для создания причины выпить, закусить и немножко забыться от своей далеко не праздничной жизни. Когда я слышу в какой-то стране там День Независимости, я говорю, от кого? Ну как, от России? Ну так хорошо, от России мы независимы. Зависимы от Вашингтона или от Брюсселя. Большая разница, да? Я сегодня не блужу с той женщиной, блужу с другой, я уже не блудник, да? Я говорю, скажите, пожалуйста, ну, независимость там от какой-то страны, ну, ладно, от рабства, ну, ладно. Но мы же зависимые рабы курения, алкоголя, наркотиков, тщеславия, похвалы, корысти, обиды, зависти, недовольства, блуда, воровства, карьеризма. Все пороки человеческие давлеют, как господа над рабами. День независимости. Я понимаю, если я независим от греха, независим от мнений людей, что люди обо мне скажут, независим от обид, от недовольства, от раздражения, от глупостей. Меня вокруг пальца никто не обкрутит. Вот это я понимаю независимость. Так она у меня каждый день. И ощущение радости и счастья, и праздничное настроение, оно каждый день. А там раз в году день, и то напились, чтобы забыться, да? Я говорю, это праздник. Ну, завтра же день свободы, там, независимости от России. Ну, так тот же литовец или там еще тот же белорус белоруса будет поедать. Грызть и судиться будет. Украинец с украинцем, русский с русским. Я говорю, праздники придумываются для того, чтобы скрасить нашу далеко не праздничную жизнь. Если говорить о религиозных праздниках, я бы задал бы вопрос, каков смысл в праздновании этих праздников? Не, ну просто праздник, ну надо же порадоваться, надо Бога благодарить. Я говорю, почему у вас слово «надо»? Почему ты просто не благодаришь Бога каждый день, а надо раз в году? Я понимаю религиозные праздники Ветхого Завета. В каждом празднике глубокий смысл был заложен. Праздник должен был быть разжеван священниками народу так, чтобы они поняли, что вот эта деталь указывает на то, вот это на то, а вот это на то. И вот этот праздник вы празднуете, это так по-детски, будем говорить, сценически. Ну, вроде как спектакль небольшой, да, так будем говорить, в храме или при храме, который вот, вот так изображен этот праздник, вот такая его форма, вот такие его обряды и символы, а в жизни это будет вот так, и мы это делаем сейчас, присутствуем здесь вот сейчас, чтобы когда то будет сбываться, мы были готовы принять его и были участниками уже того действа. Вот это я понимаю. Но даже иудейские священники и левиты не объясняли это народу. Ну, не говорю про всех, может кто-то там в одиночестве и был, что-то и понимал, и кому-то где-то говорил. Но в общем Израиль был далек от праздничного настроения ежедневного, от понимания сути этих праздников. И получилось так, что приносили в жертву ягненка пасхального, который указывал на Христа. И получилось. Когда Христос пришел, ягненок затмил Христа, обряд увел евреев от сути. На кого указывал ягненок, они того вообще не узнали, не признали и распяли. Я не говорю про всех евреев, вы знаете, что некоторые все-таки признали, но их было очень мало. Так вот, что такое праздник религиозный? Это буква закона. Это праздник, как обряд, как символ. Это Старый Завет. Это напоминание о каком-то событии, которое несет поучение и назидание. Вот как я вам рассказал вот сегодня, да, рассказал про вечерю Господню. Заметьте, праздник, религиозный праздник, вечеря Господня, он несет поучение и назидание. Вот тогда есть смысл в этом празднике. Без напоминания просто, что надо есть, и этим мы причащаемся, и кто перед смертью успеет укусить и проглотить, как говорится, кусочек хлеба и выпить глоточек вина, все, он со Христом, он уже спасен, слава тебе, Господи. Но это вообще бред. Найдите, где в Библии так написано. Я понимаю, что так хочется, но так нет написанного. То мы пишем свое так называемое Евангелие для ленивых, неформальных. Так вот я говорю, что праздник религиозный – это Ветхий Завет, Старый Завет. Но все-таки он – это буква закона, но этот закон или этот праздник нес поучение и назидание. Новый Завет – это смысл вот этих праздников, да, это уже смысл вложен, как написано в Евреям, Павел пишет, вложу законы мои, я добавляю, праздники мои, жертвы мои, обряды мои, символы мои, вложу суть их в мысли их и напишу их на сердцах. То есть, заметьте, Новый Завет – это не служение букве. В Новом Завете этих праздников нет. Ни Пасхи нет. Вместо Пасхи – Вечеря Господня. Ну и она у нас празднуется так, как Ветхозаветняя Пасха. То есть, другими словами, обряд чистейшей воды без какого-либо смысла. Я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Так вот, смотрите, когда Новый Завет, это вложу в законы моего мысли и напишу их на сердцах. Эти праздники потеряли смысл, если мы понимаем, я имею в виду буквальное соблюдение или празднование праздников теряет всякий смысл, если мы понимаем суть. Но если мы не понимаем суть, потому мы и празднуем буквально праздник. А если мы празднуем буквально праздник до сих пор, не понимая сути, то я должен сказать, что я вас поздравляю, мы находимся в Ветхом Завете. И кто-то начинает там говорить про бороду, которую нельзя, не надо стричь. Или продолжайте, и обрезание надо делайте. Давайте все, как говорится, полностью перейдем. То есть это происходит от того, что мы не понимаем смысла этих праздников. Когда человек счастливый постоянно, то и когда он живет с Богом, заметьте, любой праздник, любой обряд, любое жертвоприношение, это, заметьте, путеводитель ко Христу. Это указатель на дороге, куда и сколько идти, где, чтобы встретиться со Христом и стать с Ним воедино. Но если вы пришли ко Христу и стоите с табличкой «До Москвы 327 километров», а вы в Москве, ну, я говорю, у Христа, вам Христос скажет, а зачем этот знак? Не, ну это путеводитель ко Христу, чтобы я не заблудился. Я говорю, слушай, перестань тарабанить. Ты около меня стоишь, выбрось этот знак. Потому что если ты стоишь со знаком, чтобы не заблудиться, то ты, наверное, не понял, кому вообще пришел. И зачем пришел. Когда человек счастливый, каждый день у него нет надобности в этих праздниках. Он уже во Христе. Он уже новая тварь. Ему не надо уже этот указатель. Он уже на месте. Еще бы я сказал, как я отношусь к празднованию, допустим, субботы. Поймите, если речь идет о субботе, да, то суббота была до Моисея. Суббота была от самого рая. И это единственный день был в раю, я подчеркиваю, когда еще не было грехопадения на земле. Единственный день, единственный, ну, если так сказать, обряд, символ, да, который напоминал о том, чтобы человек находился в постоянном покое от осуждения совести. Он не был обрядом в райской жизни. Он был днем, который постоянно напоминал, живи так, чтобы находился в покое от осуждения за грех. Не было даже заповедей никаких. Вот те, которые есть у нас и были у евреев на каменных скрижалях. Не было никакого текста. Законы притворений, законы Божьи были вложены в сердца и записаны в мысли. Человека Бог создал совершенным. Как только он что-то делал, ну, будем говорить, как мы сегодня уже говорим, неподобающее, у него тут же включался звоночек, он терял покой, совесть его осуждала, и он понимал, что он пересек границу. Он тут же назад возвращался, и уже, Господи, я понял, да, действительно, это нехорошо. Так вот, суббота – это не тот праздник, это не праздник для меня. Это символ, это напоминание. Это напоминание сути, для чего я вообще пришел к Богу. Чтобы жить в покое, потому и написано «Помни день субботний, чтобы святить его». Когда? Помни. И когда святить? В понедельник, воскресенье, вторник, четверг. Суббота без субботства – это вообще как приношение в жертву Агнца без Христа. Бессмыслица какая-то. Только с субботством суббота приобретает какой-то настоящий смысл. Но это не то, что я там в субботу, ой, Господи, Господи, там, знаете, как некоторые славят Бога за субботу. Я благодарен, что есть суббота, что можно, мне было бы субботы, я бы, наверное, не вылазил ни с теплицы, ни с огорода, ни с чего другого, да? Хотя я там все время размышляю, все время у меня мысли не о том, что руки делают. Но я говорю, как хорошо, что есть день. Вот уж точно бросишь всю работу. Вот уж точно, как говорится, займешься по-настоящему своим любимым делом, да? В этот день и телом отдохнешь. А душа так вообще, как говорится, шведский стол. Что хочешь и сколько хочешь. Я имею в виду из истины. Ешь, лишь бы в пользу. Так вот, суббота является как бы напоминанием о бесконечном усовершенствовании человека. Так живи, так развивайся, чтобы на любом уровне, на котором ты находишься, уровне духовности и совесть, тебя ни за что не осуждала. Поэтому, как я еще повторюсь, как я отношусь к религиозным праздникам? Это подмена сути христианской жизни. Когда создается видимость того, чего нет. Было бы хотя бы со смыслом, с хорошим толковым объяснением, чтобы люди этому объяснению внимали и меняли свою жизнь, я говорю, ладно, я бы относился хорошо. А так отрицательно. Тем более, когда Рождество это яйца и кролики уже стали. Вместо анцев у кого-то петушки пошли, да? Праздник жатвы – это тыквы, это дыни, это арбузы, помидоры, картошка. А когда же, говорю, праздник жатвы в душе? Когда мы плоды в нашей душе будем пожинать? А мы не будем пожинать, потому что вера у нас такая. А мы бедные люди, и кто нам поможет избавиться от всего тела греха и смерти? Жатва и благодарность за дыни, арбузы, помидоры, картошку, пшеницу – но нету праздника жатвы, плодов духа. Любовь долготерпит, милосердствует. Когда будет этот праздник? Не будет этого праздника. Поэтому сами понимаете, что большого оптимизма, большой радости и праздничного настроения у меня в эти праздники нет. Когда смотришь, в каком состоянии люди находятся, то праздник вообще, как говорится, не праздник. Не сколько радость, сколько печаль. Еще один вопрос, значит, его задает Валерий из Полтавы. Это тоже вопрос из моего блога. К сожалению, должен сказать, видите, знаете, вопросов бывает много. Вот 6 месяцев назад был задан вопрос у Александра, 3 месяца назад. Я не успеваю, но тут решил все-таки повыписывать эти вопросы, все-таки ответить, пусть, как говорится, лучше позже, чем никогда. Так вот, Валерий задает такой вопрос. Искал в интернете ваш комментарий на слова Христа. Евангелие от Иоанна 4:23. В духе и истине. Но не нашел. То есть, что обозначает вот это выражение? В духе и истине. Как понять эти два слова? Прочитаю я вам эти стихи. Конечно, я уже не раз говорил, ну, знаете, то я говорил, может, в контексте с другими стихами, да, там мысль, может, была другая, ну, если говорил, повторюсь, лишний раз напомню, да. Значит, читаю Евангелие от Иоанна, 4 глава, с 20 по 24 стихи. «Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». То есть, заметьте, женщина-самарянка говорит, «Отцы наши поклонялись, имеется в виду Богу, на этой горе. А вы говорите, что место, где должно поклоняться этому же Богу, находится в Иерусалиме». То есть, заметьте, как бы вопрос связанный с двумя горами, что поклоняться только на этой горе, в другом месте или не на той горе, это уже, как говорится, не поклонение, хоть и поклонение, но не поклонение Богом не принимается. Это как у свидетелей Иеговы, бывает такое, что вот если мы не обращаемся к нему по имени Иегова, он нас не слышит. Ну, я говорю, вот Христос говорит не Иегова, а Отче наш. Я говорю, видите, он тоже его не слышал, поэтому его распяли. Так получается, да? Так вот, смотрите, вопрос в чем? Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, иудеи, что на горе в Иерусалиме. Иисус говорит ей, поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. То есть, заметьте, горы вообще как бы так аннулируются. Ну, вы понимаете, ведь слова «поклонялись», когда приходили на гору поклоняться, то там не стояли стоя на ногах прямых с высоко поднятой головой. Поклонялись, падали ниц до земли, становились на колени и головою до земли. Так понималось, так объяснялось, что это правильно. Но если не на той горе, то хоть лоб разбей, все равно нет поклонения, Бог не признает. Так тоже объяснялось. Так вот Иисус говорит, что наступает время не на той и не на сей горе. То есть, заметьте, горы уходят в сторону. Далее. Вы не знаете, чему кланяетесь. То есть, смотрите, выражение какое. Не знаете, чему. Ведь вы кланяетесь, смотрите, кому надо было бы написать. Или Христос должен был бы сказать, вы не знаете, кому кланяетесь. Ну как кому? Богу. А вот выражение, чему кланяетесь. То есть там Бога вообще нет. Вы кланяетесь горе. Вы кланяетесь позе, в которой вы поклоняетесь. Но вы не мне поклоняетесь, как бы говорит Господь. А мы знаем, чему кланяемся. Ну, тоже, здесь тоже выражение «чему». Но здесь больше «кому» смысл. Ибо спасение от иудеев. Я почему подчеркиваю слово «чему кланяетесь»? Ну, поймите, идет разговор о горе. Горе, поэтому чему? Ну, на ихнем языке я говорю, а мы знаем, чему кланяемся. А мы не горе. А мы кому? Вот смотрите, тут дальше идет объяснение. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники, заметьте, на горах не истинные поклонники, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу, теперь слушайте, не на горе, не в коленопреклоненной позе, в духе и истине. Ибо таких поклонников Отец ищет себе. То есть, заметьте, не все поклонники, истинные поклонники, и не всяких поклонников Бог признает за истинных поклонников. Теперь смотрите, 24 стих, что говорит. Бог есть Дух с маленькой буквы. Бог есть не гора. Бог есть не храм. Христос есть не ягненок. Ягненок – это ягненок. А Христос – это Христос. Бог не есть обряд, не жертвоприношение, не день, не символ. Видимый, зримый, да, осязаемый руками. Бог есть Дух. То есть, заметьте, Бог не есть буква. Бог не есть праздник, буквально, да. Бог есть Дух. То есть, Бог есть смысл. Бог в смысле того праздника, того обряда, того жертвоприношения, заметьте, истинный Бог в смысле буква, непонятый смысл буквы, буква или закон, смысл которого мы не понимаем, убивает наше мышление, наш дух, он не развивается, а дух... Смотрите, а смысл, вот есть буква закона, есть дух закона. Дух закона – это смысл, а дух животворит. Когда понимаем смысл, сознание работает, обороты набирает, глубина мысли углубляется, расширяется, и мы получаем назидание. Так вот, заметьте, Бог не есть гора, Бог не есть храм, Бог не есть праздник, Бог не есть жертвоприношение. Бог есть смысл истины. Помните, не так давно мы говорили «дух истины». Дух истины. Только там с большой буквы, что Дух Святой раскрывает дух, смысл истины. Бог есть Дух. И поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе. Я вам просто, как говорится, делаю такую аналогию. Смотрите, должны поклоняться в духе. Заметьте, я бы так сказал, в смысле правильном, понимая смысл правильный. Теперь задаю вопрос. А каким органом мы можем это понять и осознать? Уже слово «и осознать» — это уже, как говорится, хочешь не хочешь, я уже подсказал, да? Поступайте по духу, по уму, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Дух Божий свидетельствует духу, то есть разуму нашему, что мы его дети. Так заметьте, Бог есть смысл обрядов, символов, жертвоприношений, праздников, храмовых служений, да? И Бог есть мудрость. Я премудрость, заметьте, обитаю с разумом. И поклоняться мне надо в разуме. В духе это называется в разуме. Вложу законы мои в мысли их, в разум их. И еще написано, и истине. Ну, знаете, это выражение такое, это есть истина, кто-то говорит. То есть, это есть правда, это есть истина. Тут нету лжи, нету фальши. Я вам не так давно напоминал некоторые стихи, связанные с истиной. «И познаете истину, истина сделает вас свободными», имеется в виду от греха. «Ибо истина во Иисусе, отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях». Вы слышите, что есть истина? Истина есть отложить. Поклониться Богу в духе – это понять, уразуметь, дойти до понимания, до познания и согласиться. А в истине еще поклониться – это теперь то, с чем вы согласитесь или согласились. Вот это осуществляете в жизни, откладывая, отклоняя, распинаясь, распиная, умерщвляя свою греховную плоть. Истина, заметьте, познайте истину, она сделает вас свободными. Поклонение в истине – это что приняли, во что поверили, так и живите. Истина заключается именно в том, и обладает силой именно в том случае, когда мы освобождаемся от того, от чего нас предостерегает Господь посредством работы Святого Духа. Бог есть глубокий смысл, повторюсь. Я премудрость, вот он, Дух с маленькой буквы, обитаю с разумом, в разуме, и поклоняться мне надо в разуме, а потом и в сердце. И это не просто теоретически соглашаться, это надо провести в жизни, отложив прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в своих обольстительных похотях. То есть нельзя поклоняться Богу в духе, если я не освобождаюсь от греха в практической жизни. Если на практике я не освобождаюсь, я ему не поклоняюсь в духе, где-то я перечу, где-то настаиваю на своем, где-то не соглашаюсь с ним. То есть поклонение в истине – это реально по-настоящему освободиться от греха. То есть отложить, распять, умертвить свою плоть, вознеся ее на крест. Если у меня не получается в жизни, я не поклонился, но правильно в духе, я с чем-то не согласен, где-то я умничаю, надо пересмотреть свое поклонение. Надо разобраться в своих умозаключениях. Если мы говорим, что грех не победим, то мы в истине в принципе не можем поклоняться, а в духе это надо быть совершенно извращенным, чтобы такое сказать, что грех непобедим, и мы бедные люди, и мы ничего не можем. Как же мы читаем Библию, в которой написано «Все могу в укрепляющем меня Иисусе»? Закон Духа жизни освободил меня от закона греха и смерти. Или поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Обратите внимание, каждый стих, его достаточно, просто зная, что такое дух, что такое плоть, его достаточно одного стиха, чтобы понять, что не только можно освободиться, но и нужно, и это реально, освободиться от греха. Люди не согласны с тем, что грех победим, согласны с тем, что закон отменен, потому что он неисполним, они вообще не поклоняются Богу ни в духе, ни тем более в истине. Кому поклоняется? Наверное, тому, который сказал, ешь, ешь в раю, и там Еве, не умрете. То есть грешите, ничего страшного, и не умрете. И те, кто говорят, что отменен закон, они же говорят, что душа бессмертная, и смерти нет. Такое вот интересное совпадение. Я думаю, понятно. Истинные поклонники, которые поклоняются в духе и истине. Что такое в духе? Вот праздник жатвы в духе надо. Это праздник души, праздник сердца, праздничное настроение каждый день. В духе поклоняться, праздновать Рождество, там Пасху или Вечерю Господню, там или еще что-то в духе. Я думаю, вы поняли. В духе, я говорю, вечеря совершается. В духе кротости и смирения нужно распинать свою плоть, чтобы не проявить свой строптивый характер по отношению к какому-то человеку, который, может быть, меня и обидел. В духе соблюдается и суббота. В духе. Понимаете смысл? Но я говорю, суббота как день человеку все равно нужен, даже для тела, нужен один день отдыха. Тем более это не просто день отдыха, а напоминание, чтобы ты, человек, помнил. Находись постоянно в покое. Вот евреи говорят там, шаббат там, да, кто-то. Шабаш на еврейский манер привык говорить, все, шабаш, типа не работаю, да, как у евреев там шаббат. А здесь шаббат – это покой от осуждения Святого Духа за неправильно сказанные слова или за нечестные, недобрые поступки. День, я уже сказал, был в раю. Он остается на земле и останется в вечности. На этом я буду заканчивать наше общение сегодняшнее. Да? Всего хорошего вам, Божьих благословений. Надеюсь, что вопросы, на которые я отвечал, ответы дадут вам какую-то информацию и настроят на хороший христианский лад. Всего хорошего. До следующей встречи, которая будет у нас завтра с вами. До встречи!